Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Пражский фестиваль писателей 2004 года был посвящен австрийскому писателю Йозефу Роту.
Ганс Магнус Энзисбергер, немецкий поэт, родился в 1929 году в Баварии. Изучал литературу и языки в немецких университетах и в Парижской Сорбонне. В литературу вошел на волне движения сердитых молодых людей. В 1957 году сборником стихотворений «Защита волков». На творческих вечерах в Праге Ганс Магнус Энзисбергер говорил:
«В августе 1968 года я посетил Прагу, в которую вошли советские войска. Атмосфера была грозной. Многим марксистам это вторжение разбило жизнь, отняв все иллюзии. В дискуссиях о культуре как бы априори исходит из того, что книги и интеллектуалы хорошие. Но нацизм не смог бы существовать без поддержки большой части немецкой интеллигенции, и коммунизм был сначала авангардом, привлекающим интеллектуалов. С политической и моральной точки зрения люди, пишущие книги, нисколько не лучше и не добрее других. Культура никогда не была достоянием большинства. Мы не можем людям насильно вталкивать культуру в глотку, если они предпочитают смотреть футбол. Я ненавижу любую диктатуру, даже если бы ее насаждал самый просвещенный культурный монарх».
Und wir rannten durch die Straßen, zogen Sonnenbrillen auf, nur dass niemand uns erkannte, und wir waren so gut drauf. Und wir hörten immer wieder dieses alte Eagles-Ding, das vom Hotel California, und wir träumten uns dorthin. Immer wieder seh ich dich durchgetöntes Plexiglas, der Uferfilter drückte nicht gegen das, was da noch war. Ganz egal, wie wir das Ding noch drehen, wir haben uns Sekunden nur zu lange angesehen. Zu spät und schnell noch beizudrehen, ich kann's nicht verhindern. Und jetzt ist sowieso zu spät, und keiner weiß, wie das hier weitergeht.
Известный английский писатель Роберт Ирвин родился в 1946 году в Англии и поныне живет там, в Лондоне. Но круг его интересов необыкновенно широк. Изучал арабскую культуру в Кембридже и в Оксфорде и под влиянием Востока пишет свои фантастические истории, новеллы, романы и эссе, как, например, «Арабский кошмар», «Сатана меня хочет». Он издал также сборник классических ориентальных сказок под названием «Ночь и лошади и пустыня», а также ряд научных работ в области арабистики. Роберт Ирвин.
А эти краски. Однажды я совершенно одурманенный провел послеобеденное время, занимаясь тем, что разглядывал затененную стену сада. Была ли она коричневой, серой, синей или светло-оранжевой? Какого цвета была стена и какого цвета тень?
«Поверх барьеров». Пражский фестиваль писателей. Подготовила передачу Нелли Павловского. Эфир 21 апреля 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Специальный выпуск. Пражский фестиваль писателей. Фестиваль проходил в 14-й раз и был посвящен австрийскому писателю Йозефу Ротту. Девиз фестиваля – слова Ротта «Иду, не знаю куда». Этот выпуск «Поверх барьеров» подготовила Нелли Павласкова.
Йозеф Рот, памяти которого был посвящен этот фестиваль, родился 2 сентября 1894 года в городе Броды в Галиции, самой восточной провинции тогдашней Габсбургской монархии. Учился в университетах Львова и Вены, 2 года служил в австро-венгерской армии, как военный корреспондент. Позже он напишет:
«Моим самым сильным впечатлением была война и гибель моей родины, единственной родины, которая у меня была, австро-венгерской монархии».
В 1918 году Рот возвратился в Вену, начал работать в левой печати и получил прозвище «Красный Рот» – «Der Rote Rot». В 1920 году переехал в Берлин, и в 1923 началась его блестящая карьера в газете «Франкфуртер Цайтунг», карьера самого высокооплачиваемого журналиста того времени. Он неустанно выступал против рвущегося к власти нацизма в немецком обществе, и в его первом незаконченном романе 1925 года в качестве одного из персонажей выступает Адольф Гитлер. После визита в Советский Союз Рот утратил иллюзии, хотя и не полностью, о коммунизме. После прихода к власти нацистов в 1933 году Рот порвал все связи с Германией. Жил в Париже, Амстердаме, Остенде и на юге Франции. Свои романы, как и статьи, он писал в кафе, в отелях, в любое время дня и ночи, с перерывами и всплесками. Писал страстно, от всего сердца. Это романы «Паутина», «Отель Совой», «Бесконечный побег», «Йов», «Тарабас. Гость на этой земле», «История 1002 ночи» и самый знаменитый роман «Марш Радецкого». Умер он в нужде и тоске в Париже в 1939 году. На его глазах погибала Европа. Невозможно представить себе Рота, перебравшегося в Новый Свет. Его родиной была Старая Европа, но там для него уже не было места. Йозеф Рот, «Земляника», 1929 год.
Город, в котором я родился, лежал в большой малонаселенной долине на востоке Европы. На западе равнина завершалась синими гребнями гор, виднеющимися только в ясные летние дни. В моем родном городе жило около 10 тысяч человек. Из них 3 тысячи безвредных сумасшедших, окутанных, как золотым облаком, нежным безумием. Они занимались коммерцией и зарабатыванием денег. Женились и плодили детей. Читали книги и газеты. Волновались из-за мирской суеты. Говорили на всех языках, которыми владело смешанное население нашего края. Мои земляки были людьми талантливыми, все они были значительными, а некоторые просто знаменитыми. А как зовут меня, неважно. Я живу под фальшивым именем, и мое настоящее имя никто и не знает. Между прочим, только так, к слову, зовут меня Нафтали Крой. Я вроде как бы авантюрист, так называют в Европе людей, выдающих себя за кого-то другого. Это делают все западные европейцы. Но они не авантюристы, ибо имеют документы, паспорта, удостоверения, метрики, а некоторые даже родословные. У меня нет метрики, мой паспорт поддельный, а родословный и говорить нечего. Поэтому вы смело можете утверждать, что Нафтали Крой – авантюрист». Долго мне не нужно было никаких документов, все меня знали. Шестилетним я чистил старости ботинки. В 12 лет я пошел учиться у парикмахера, там я намыливал тому же старости щеки перед бритьем. В 15 лет я стал кучером и возил старосту на воскресные прогулки. У нас было 13 полицейских, со всеми я выпивал. Зачем мне были документы? О безопасности в городе заботились жандармы. Их начальник брал в каждый четверг пополудни выходной, тогда он спал с моей тетей. Время от времени я носил в город контрабанду, алкоголь из соседних деревень, что было запрещено и облагалось пошлиной. По приказу жандармского начальника таможенники свободно пропускали меня в город. В молодости у меня были хорошие отношения с властями. Позже все изменилось. С новым временем пришли и новые власти». «Мне кажется, что у нас дома ни у кого не было документов. У нас был суд, тюрьма, адвокаты и налоговое управление, но показывать там паспорта не было никакой надобности. Арестовали того или другого, не все ли равно. Налоги платили или не платили, разве это разорило кого-нибудь или помогло кому-нибудь? Главное, что чиновникам было на что жить, а жили они на взятки. Поэтому никогда никого не сажали в тюрьму, поэтому никто не платил налоги, поэтому ни у кого не было документов. Бывали только тяжкие преступления, легкие правонарушения не раскрывали». На поджоги никто не обращал внимания, они считались актами личной мести. Бродяжничество, попрошайничество и торговля на дому были у нас старинными обычаями. Лесные пожары тушили сами лесничие. Драки и случайные убийства оправдывали распитием спиртного. Разбойников и грабителей не преследовали. Считалось, что они сами себя сурово наказали своими поступками, выбросившими их из обычной жизни, торговли и общественных связей. Иногда откуда-то выныривали фальшивомонетчики, но и им ничего не грозило, ибо они вредили правительству, а не согражданам. Но у судов и адвокатов было полно работы, потому что они работали медленно. Они занимались разбирательством споров и примирением сторон. Сроки уплаты обычно не соблюдались. У нас было тихо и спокойно, ссорились и враждовали только ближайшие соседи. Пьяницы ссорились и мирились. Торговцы конкурировали, но подлости друг другу не делали. Злость вымещали на покупателях. Все одалживали друг другу деньги. Все всем были должны. Никто не мог никого ни в чем упрекнуть». О политических партиях и слышать никто не хотел. Каждый человек говорил на всех тамошних языках, потому что люди не различались по национальностям. Другими были только евреи, они отличались одеждой и рассудительностью. Время от времени случались маленькие погромы, но они быстро забывались в вихре событий. Мертвые евреи были захоронены, а ограбленные отрицали, что вообще как-то пострадали». Мои земляки любили природу, но не из-за нее самой, они любили плоды, которые она дарила. Осенью все отправлялись на поля печь картошку. Весной шли в лес за земляникой. Осень складывалась из расплавленных золота и серебра, из ветра, стаи воронья и легких заморозков. Она была длинной, как зима. Листья желтели в августе, а в первые дни сентября они уже лежали на земле, их никто не сгребал. Только в Западной Европе я увидел, как осень сгребается в аккуратные навозные кучи. В ясные осенние дни у нас не дули ветры. Солнце, хотя и сильно пожелтело и светило косо, но все еще грело. Оно заходило на багряном западе, и каждое утро просыпалось на ложе из тумана и серебра. Поля сияли желтизной, они затвердевали, кололись и причиняли боль пяткам. Они распространяли запах немилосердный, еще более сильный и резкий, чем весной. Мы пекли картошку. Всюду пахло костром, угольками, прожженной картофельной кожурой и опаленной землей. Многочисленные болота испускали сырой запах рыболовных сетей и были покрыты блестящим покровом легкого морозца. В ноябре выпадал первый снег, легкая стекловидная пороша, но она не таяла. Тогда мы переставали печь картошку, мы оставались дома. Там были плохие печи, щели в дверях и выбоины в полах. Оконные рамы наших домов были изготовлены из легкого сырого соснового дерева. Летом они меняли форму и перекашивались. Окна мы затыкали ватой. Между дверью и порогом клали сложенные газеты. Кололи дрова на зиму. В марте таяли сосульки и капало со всех крыш. Мы слышали мчащуюся к нам весну. Мы не рвали подснежники в лесах. Мы ждали майскую землянику. На деревьях уже стучали дятлы, часто дождило. Дожди бывали мягкими, вода как бархат. Они распределялись равномерно на весь день, на два дня, на неделю. Ветра не было. Облака не двигались и торчали на небе неподвижно, подобно созвездиям. Дождило основательно и продуманно, дороги развозило, болота разливались по лесам, среди пней плавали жабы. Подковы коней не цокали, все снимали сапоги, перебрасывали их через плечо и бродили босиком. Ночью небо прояснялось, утром дождь прекращался. Выходило солнце, будто возвратившись из отпуска. Этого дня мы все ждали, значит, земляника поспела». На волнах Радио Свобода вы слушаете специальный выпуск «Поверх барьеров» о Пражском фестивале писателей. Передачу подготовила Нелли Павласкова.
Представим некоторых участников Пражского фестиваля писателей. На этот раз в Прагу приехала старейшая писательница, лауреат Нобелевской премии за литературу за 91 год Надин Гордимер. Она родилась в 23-м году в южноафриканском городе Спрингс в семье еврейских иммигрантов из Англии и Литвы. После окончания университета путешествовала по всему миру, преподавала в Соединенных Штатах и всю жизнь боролась против апартеида. Гордимер – вице-президент Международного пен-клуба и член Конгресса писателей Южной Африки. Автор романов «Почетный гость», «Защитник», «Июльские люди», «Никто меня не провожает» и других. Надин Гордимер.
Родина в правде. Конечной цели всех людских устремлений наперекор государственным границам и национальным обычаям. Я выросла в сообществе белых, ходила в монастырскую школу, где обучение и библиотека были только для белых. Если бы я была чернокожим ребенком, я никогда не стала бы писательницей. Чем больше я читала, тем больше понимала, как трудно жить в разделенном мире.
Писатель Норман Манеа, живущий в Нью-Йорке. Родился в 1936 году в Румынии. Пятилетним был заключен в концентрационный лагерь в Украине. Вернулся в Румынию и в 1986 году был репрессирован за свой роман «Черный конверт», после чего эмигрировал в Соединенные Штаты. Его романы «Пленники», «Атриум», «Книга сына», «Дни и игра», сборники рассказов и последний автобиографический роман «Возвращение хулигана». Норман Манеа.
Я понял, что голод и плач – часть жизни, а не смерти. Нет ничего более важного, чем выжить. На моей родине, в коммунистической Румынии, жизнь стала бесконечным ожиданием, клеткой, в которой человек теряется, немеет, смотрит, уставившись в одну точку, находясь в бесконечном отчаянии.
Ганс Магнус Энзисбергер, немецкий поэт, родился в 1929 году в Баварии. Изучал литературу и языки в немецких университетах и в Парижской Сорбонне. В литературу вошел на волне движения сердитых молодых людей. В 1957 году сборником стихотворений «Защита волков». На творческих вечерах в Праге Ганс Магнус Энзисбергер говорил:
«В августе 1968 года я посетил Прагу, в которую вошли советские войска. Атмосфера была грозной. Многим марксистам это вторжение разбило жизнь, отняв все иллюзии. В дискуссиях о культуре как бы априори исходит из того, что книги и интеллектуалы хорошие. Но нацизм не смог бы существовать без поддержки большой части немецкой интеллигенции, и коммунизм был сначала авангардом, привлекающим интеллектуалов. С политической и моральной точки зрения люди, пишущие книги, нисколько не лучше и не добрее других. Культура никогда не была достоянием большинства. Мы не можем людям насильно вталкивать культуру в глотку, если они предпочитают смотреть футбол. Я ненавижу любую диктатуру, даже если бы ее насаждал самый просвещенный культурный монарх».
Und wir rannten durch die Straßen, zogen Sonnenbrillen auf, nur dass niemand uns erkannte, und wir waren so gut drauf. Und wir hörten immer wieder dieses alte Eagles-Ding, das vom Hotel California, und wir träumten uns dorthin. Immer wieder seh ich dich, durchgetöntes Plexiglas, der Uferfilter wirkte nicht gegen das, was da noch war. Ganz egal, wie wir das Ding noch drehen, wir haben uns Sekunden nur zu lange angesehen. Zu spät und schnell noch beizudrehen, ich kann's nicht verhindern. Und jetzt ist sowieso zu spät, und keiner weiß, wie das hier weitergeht.
Известный английский писатель Роберт Ирвин родился в 1946 году в Англии и поныне живет там, в Лондоне. Но круг его интересов необыкновенно широк. Изучал арабскую культуру в Кембридже и в Оксфорде и под влиянием Востока пишет свои фантастические истории, новеллы, романы и эссе, как, например, «Арабский кошмар», «Сатана меня хочет». Он издал также сборник классических ориентальных сказок под названием «Ночь и лошади и пустыня», а также ряд научных работ в области арабистики. Роберт Ирвин.
А эти краски. Однажды я совершенно одурманенный провел послеобеденное время, занимаясь тем, что разглядывал затененную стену сада. Была ли она коричневой, серой, синей или светло-оранжевой? Какого цвета была стена и какого цвета тень?
Шорли Кастельблюм родилась в 60-м году в Тель-Авиве и живет в Тель-Авиве. Печататься она начала в 87-м году и стала одним из самых ярких авторов своего поколения. Она пишет романы и рассказы, как она сама говорит, картины ломающихся отношений и побега в мир фантазии. Это «Среда, неподходящая для жизни», «Долли Сити», «Невостребованные истории», «Идти в ногу со временем», «Свободные радикалы», «Куски тел». Писательница приехала на фестиваль вместо своей коллеги Шалев, которая была тяжело ранена в конце января во время теракта в автобусе Иерусалима. Орли Кастельблюм из фантастического романа «Куски тел».
Когда-то давно, 2 дня назад, была одна страна. Единственная по-настоящему серьезная философская проблема – это проблема самоубийства. Много израильтян заболело в ту зиму саудовским гриппом, а некоторые от него умерли. Грипп настиг и жителей палестинских территорий, и там много народу умерло. Болезнь и суровая зима иногда валила на колени солдат обеих сторон, что создавало странную иллюзию перемирия.
Самым молодым участником Пражского фестиваля был американский писатель Гарри Штейнгарт. Он родился в 1972 году в Ленинграде, живет ныне в Нью-Йорке и Риме. В 90-е годы учился в Праге в Карловом университете. Ныне часто бывает в Петербурге, в бывших советских республиках. Его первая книга «Руководство для русского дебютанта» получила в 2002 году много престижных премий и была переведена на 9 языков. Гарри пишет эссе и рассказы для американского литературного журнала «Нью-Йоркер» и в эти дни заканчивает свой новый роман под названием «Абсурдистан». Его действие происходит в фиктивной Советской Республике, богатой нефтью и этническими конфликтами. Американская критика сравнивает Штейнгарта с Беллоу и Филиппом Ротом. Одна из заключительных сцен романа Штейнгарта «Руководство для русского дебютанта» происходит в Праге. Русский иммигрант, выросший в Соединенных Штатах, Владимир, должен сделать выбор – либо принять должность консультанта в американской фирме «Артур Андерсон», либо делать карьеру в русской мафии. Владимир принимает мудрое решение связаться с мафиози. Теперь мы встречаемся с ним в Центральной Европе, в городе Прага, известном как Париж 90-х годов. Там он работает у русского гангстера по кличке Крот. Владимир получил от него задание развернуть в Праге пирамидную игру, подобно той, что придумал Понци в 20-е годы в Америке, и обворовать 30 тысяч молодых американцев, которые перебрались в столицу Чехии, воображая себя Хемингуэями или Гертрудами Стайн в новоявленном Париже. Владимир и его американская подруга Морган встретились с Кротом и его подругой Леной в ресторане американского стиля под названием «Дорога 66».
«Как вы познакомились друг с другом?» – спросила Морган. Крот ностальгически засмеялся. «Фантастическая история. Рассказать? Окей. Так однажды Крот Днепропетровский, это восточная Украина, и много людей делают ему плохие вещи, а Крот делает им вещи еще хуже, а часы делают тик-тик-тик, а когда стрелка 2 раза обошла, то есть через 48 часов, Крот остается живым, а его враги мертвыми». «Подождите», — сказала Морган, — «вы хотите сказать?» «Они мертвые в метафорическом смысле», — сказал Владимир. И вот, продолжал Крот, плохая работа закончена, но Крот еще очень одинокий и очень печальный. В Днепропетровске у него нет никого. Его двоюродный брат погиб в прошлом году, а дедушка Леша, дальний родственник, упился. Но это конец. Нет семьи, нет друга, ничего нет». «Бедный ты мой сурок», — сказала Лена. «Как сказать по-английски Крот? Ты мой бедненький». «Я вас очень хорошо понимаю», — сказала Морган. «Так тяжко очутиться одному в чужом городе, даже в Америке. Однажды я приехала в Дайтон, я там была в баскетбольном лагере». «Но я прервал ее, Крот, я-то в Днепропетровске, постель ужасно холодная, нигде никакой девочки, на которую можно лечь. И тогда Крот идет, как по-английски публичный дом? Дом публики? Знаете, что это такое?» Лена обмакнула длинную волнистую жареную картофелину в перченый соус в миске. «Может быть, дом девушки?» — внесла она предложение. «Точно, вот такой дом. И вот крот там сидит, и входит мадам, и начинает кроту представлять разных девочек. А крот делает только пф и пф. Даже плюется, такие они все страшные. У одной лицо черное, как у цыганки, у другой нос, как гора. Третья говорит на какой-то тарабарщине, как пигмей из Конго, ни слова по-русски не знает. А ведь крот ищет, знаете ли, особую девочку». «У него большое образование», — говорит Лена, похлопывая его по громадной ручище. «Толя, прочитай Моргане знаменитую поэму Александра Сергеевича Пушкина. Как она называется, а?» Она посмотрела на Владимира. «Медный всадник», — сказал наугад Владимир. «Да-да, медный всадник. Это о знаменитой статуе мужчины на лошади». «Лена, пожалуйста, рассказывай ты эту историю», — сказал крот. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим специальный выпуск передачи «Поверх барьеров», посвященный Пражскому фестивалю писателей, после выпуска новостей.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Пражский фестиваль писателей». Как-то меня разбудил звонок художника Черткова, недавнего выпускника Академии художеств, тощего, землистого цвета лицом парня с соломенной бороденкой и жутко серьезным выражением на лице, свойственным славянскому интеллектуалу. Ну да, мы все знаем этот тип, о котором я говорю. Налитые кровью глаза, волосы, как колючки у дикобраза, неровные нижние зубы, огромный нос картошкой, солнечные очки за 30 рублей, купленные в киоске у метро, ну и все такое. Что меня разбудило? Я почувствовал сексуальную вибрацию в кармане и понял, что я заснул в штанах с мобильником, прижатым к тому самому решающему органу, о котором все так заботятся. «Угу», — сказал я художнику Черткову, — «что я еще мог сказать в этих условиях, в этом проклятом модерне, в котором мы все живем? Пусть все катится к черту, особенно эти крошечные финские телефоны, дребезжащие всю ночь в кармане». «Валентин Павлович», — голос молодого художника дрожал, — «блин», — сказал я, — «сколько времени?» «Уже час дня», — сказал художник. Потом, почувствовав, что ведет себя со мной чересчур раскованно, добавил: «Если это вас не слишком побеспокоит, может быть, вы все же придете позировать мне еще разок для вашего портрета, как мы договорились?» «Возможно, возможно», — сказал я. «Почему бы мне сперва не помыться? Разве не так делают цивилизованные люди в Европе? Сначала моются, а потом позируют портретисту». «Да», — сказал художник, — «я, видите ли, я честно не знаю, никогда не был в Европе, только в Литве, там у меня дядя». «В Литве», — сказал я, — «аж в самой Литве. Ну, вы, похоже, такой повидавший свет художник, Чертков». Я проинструктировал его терпеливо ожидать моего прибытия и выключил телефон. «Я звучу недобро? Типичный новый русский? Хочу убедить читателя, я очень приятный человек. Просто в этот конкретный день я был конкретно не в себе, прилично раздражен. Виноват был крэк, кокаин. Накануне вечером я имел удовольствие встретиться с тремя канадцами в кафе «Идиот». Два парня и девушка. Они храбро и достаточно идиотически привезли несколько порций снадобья в наш двинутый на наркоте город, и мы быстро отбыли курить его ко мне домой». Это был мой первый опыт. «Браво, Валентин Павлович! Ну, каково было? Не так уж плохо. Вроде как заходишь в темную, теплую комнату, где сперва приятные вещи происходят, типа как приятная щекотка в нижней половине туловища, потоки счастливых слез и радостное всхлипывание, потом крайне мрачные чувства, наверное, связанные с нашим общим горьким прошлым, тумаки от родителей и одноклассников. Вообще это постоянное напряжение от жизни в этой нашей России. Ну да, вот
такую ерунду бормочешь утром после ночных затяжек из трубки с крэком? Россия, Россия, куда летишь? И всю эту гоголевскую чушь.
Пражский фестиваль писателей. Подготовила передачу Нелли Павласкова. Эфир 21 апреля 2004 года.
Продолжаем чтение отрывка из романа Гарри Штейнгарта «Руководство для русского дебютанта».
Ну, значит, Крот уже хотел уйти из дома девушки, как вдруг услышал чудные звуки из комнаты любви. Ох, ох, ох. Какой-то прекрасный славянский ангел. Ох, ох, ох. Скажите, кто делает это «ох»? — спросил он у той мадам. А это наша Леночка, она делает «ох». Но она только на валюту, понимаете, твердую валюту. А Крот ей: у меня доллары, дойче марк, финские марки, ну что хотите. Мадам говорит: окей, пусть сядет на 20 минут на диван, и скоро у него будет эта Лена. Вот Крот сидит себе и сидит, и слышит это чудесное «ох». Как будто птица поет другой птице, и вдруг это, как сказать, Владимир? Она прошептала что-то по-русски. «Ну», — Владимир посмотрел на Морган. Ее лицо посерело, она нервно вращала соломинку вокруг белого пальца, как будто хотела его обвязать. «Полнокровный», — как-то так перевел Владимир. Да, Крот становится в зале полнокровным и кричит: «Лена, Лена, Леночка!» А в комнате любви она кричит: «Ох, ох, ох!» И это как дуэт, просто большой театр. Черт возьми. И вот Крот вскакивает, все время полнокровный, быстро мчится к здешнему ларёку и покупает цветы, самые красивые. Да, покупает красные розы, точно так, как поет Алла Пугачева в моей любимой песне «Миллион красных роз». И поэтому я знаю, что Бог нас защищает. Я также покупаю дорогие шоколадные конфеты в форме шаров. «Да», — говорит Лена, — «я помню. Они из Австрии. На каждом шарике портрет Вольфганга Амадея Моцарта. Я немного училась в Киеве, в музучилище». Они взглянули друг на друга и пробормотали несколько слов по-русски. Владимиру показалось, что он услышал «Ласточка, ты моя». Крот быстро прижал Лену к себе и потом несколько смущенно посмотрел на своих компаньонов. «А», — продолжал Крот, на минуту потерявший нить рассказа. «Ну вот, побежал я снова в дом девушки. Лена уже закончила свою неприятную обязанность и моется, но мне все равно. Я открываю дверь ее комнаты, она там стоит и вытирается полотенцем. А я ничего подобного в жизни не видел. Ах, белая кожа, красные волосы, боже мой, русская красавица. Падаю на свои ноги, даю ей букет и шарики Моцарта и...» Он посмотрел на Лену, и потом на Владимира, и потом снова на свою любимую. Положил руку на сердце. «А!» — зашептал он. «И вот таким образом через 4 месяца мы здесь с вами сидим за столом», — подвела итог за крота практичная Лена. «А теперь скажите мне», — обратилась она к почти окаменевшей Морган, — «как вы познакомились с Владимиром?»
На фестивале писателей мы встретились с Гарри Штейнгартом, и я спросила его, что он думает о высказывании Йозефа Ротта: «У меня нет родины, дома я только сам себе». Где ваш дом, Гарри, и какой язык ваш родной?
Ну, я родился в Ленинграде, на Васильевском острове. Это был 72-й год. Я начал писать с очень юного возраста, мне было, может быть, 4-5. И я писал всякие байки про Ленина и про гусь Мартина. И в моих рассказах Ленин очень подружил с гусем. И они там всякие путешествия, всякие приключения. И бабушка моя как бы платила за эти, за каждую страничку она мне дала маленький кусочек сыра. А я сыр очень любил еще. Также сейчас еще люблю. Так что это был как бы первый мой редактор был. Моя бабушка была. И мы уехали из Ленинграда в 79-м году. Вначале, как многие русские, которые эмигрировали в это время, мы жили в Риме. А где-то полгода, 7 месяцев потом мы переехали в Нью-Йорк, район Квинс. И дальше я учился в школе в Манхэттене. И потом я перешел в университет в штате Огайо, где был очень такой маленький, скучный штат. И что было смешно, что эта школа была очень марксистская. Некоторые такие очень маленькие американские колледжи имеют очень такой либеральный, как говорится по-английски, либеральная атмосфера. И там в это время я переехал в Прагу на год и жил здесь. И учился на филологическом факультете. Ну, я ничего не помню, ни чешского, только помню, как мне нравился этот город и архитектура. После штата Огайо мне казалось, это вообще какой-то рай. Потом я и сразу же мне очень заинтересовалось, что здесь в это время жили где-то 30 тысяч американцев в Праге. И все они думали, что они как бы следующие Хемингуэй, что следующие Гертруд Стайн и так далее. И были здесь всякие чтения бесконечные. Но единственное, что не хватало, это настоящего таланта, мне так казалось, хоть я еще был молодой. И для меня это было довольно интересно, что я все-таки... Поскольку мы уехали из России, из Советского Союза, потому что родители считали, что в Советском Союзе, конечно, в то время было... Ну, жить было ужасно, это был конец Брежневских дней. И как все в Нью-Йорке, мне кажется, где-то половину населения в Нью-Йорке родились в другой стране. И для меня очень интересовалось, что все эти американцы, что 30 тысяч американцев, решили сами переехать. Не то, что кто-то их гнал, что у них была ситуация неприятная, что они жили в тоталитарном государстве. Совсем нет. Просто решили, что у них, что здесь им легче жить, поскольку здесь дешевле. Пиво тогда стоило еще 8 корун, и для многих казалось, что можно здесь очень хорошо жить. И было очень и интересно, и как-то хмурно, что люди приехали сюда не из-за культуры, а за такими очень банальными мотивами. И когда я вернулся в Нью-Йорк, я решил, начал писать роман.
А каким было ваше пребывание в Праге в начале 90-х годов?
Это был первый раз, что я вернулся в Восточную Европу. Не в Россию, конечно, но в Восточную Европу. Я, конечно, даже, поскольку чешский язык, конечно, это имеет большую разницу между русским и чешским, в то же время слушать, когда я слышал этот славянский язык, для меня это было чувство ностальгии. Потому что, когда мы приехали в Америку, хоть я, может быть, не совсем грамотен по-русски, но дома мы говорили только по-русски и читали только по-русски. То, что было очень сложно, поскольку в Америке мало читают, особенно дети вообще ничего не читают, только смотрят телевизор, и все разговоры на детской площадке – это все про телевизор. А в то время мои родители заставляли меня читать и Чехова, и потом и Достоевского. И так что был... Не было о чем поговорить с этими молодыми американцами, так что я себя чувствовал немножко странно. Значит, приехал в Прагу, и когда я вернулся в Штаты, я начал писать роман, как раз где действие где-то, почти все действие, ну, действие и в Нью-Йорке, но в то же время и в Праге. И, кстати, сейчас в Америке где-то вышло, где, может быть, три романа тоже по этой теме. Один в Праге, один в Будапеште, а третий в Украине. Я начал писать, но это... Это я писал где-то 5-6 лет, потому что пришлось все-таки работать. Но работка была такая, не тяжелая, и, может быть, каждый день 3-4 часа я закрывал свой кабинет на ключ и занимался литературой. Работали, пока меня не выгнали. Потом выгнали с одного, потом со второго, потом с третьего выгнали, поскольку, конечно, в Америке надо работать хотя бы 10 часов в день, а к этому я не привык и не очень-то хотел этим заниматься. Книжку купили где-то 3 года назад. Моя мечта была, чтобы книгу опубликовали перед тем, как мне стало 30 лет. И как раз мне было 29, когда книжка вышла в печать.
Гарри Штейнгарт, отрывок из нового романа «Абсурдистан», опубликованный в сентябре прошлого года в журнале «Нью-Йоркер».
Как-то меня разбудил звонок художника Черткова, недавнего выпускника Академии художеств, тощего, землистого цвета лицом парня с соломенной бороденкой и жутко серьезным выражением на лице, свойственным славянскому интеллектуалу. Ну да, мы все знаем этот тип, о котором я говорю. Налитые кровью глаза, волосы, как колючки у дикобраза, неровные нижние зубы, огромный нос картошкой, солнечные очки за 30 рублей, купленные в киоске у метро, ну и все такое. Что меня разбудило? Я почувствовал сексуальную вибрацию в кармане и понял, что я заснул в штанах с мобильником, прижатым к тому самому решающему органу, о котором все так заботятся. «Угу», — сказал я художнику Черткову, — «что я еще мог сказать в этих условиях, в этом проклятом модерне, в котором мы все живем? Пусть все катится к черту, особенно эти крошечные финские телефоны, дребезжащие всю ночь в кармане. «Валентин Павлович?» — голос молодого художника дрожал. «Блин», — сказал я, — «сколько времени?» «Уже час дня», — сказал художник. Потом, почувствовав, что ведет себя со мной чересчур раскованно, добавил: «Если это вас не слишком побеспокоит, может быть, вы все же придете позировать мне еще разок для вашего портрета, как мы договорились?» «Возможно, возможно», — сказал я. «Почему бы мне сперва не помыться? Разве не так делают цивилизованные люди в Европе? Сначала моются, а потом позируют портретисту». «Да», — сказал художник, — «я, видите ли, я честно не знаю. Никогда не был в Европе, только в Литве, там у меня дядя». «В Литве», — сказал я, — «аж в самой Литве. Ну, вы, похоже, такой повидавший свет художник, Чертков». Я проинструктировал его терпеливо ожидать моего прибытия и выключил телефон. «Я звучу недобро? Типичный новый русский? Хочу убедить читателя, я очень приятный человек. Просто в этот конкретный день я был конкретно не в себе, прилично раздражен. Виноват был крэк, кокаин. Накануне вечером я имел удовольствие встретиться с тремя канадцами в кафе «Идиот». Два парня и девушка. Они храбро и достаточно идиотически привезли несколько порций снадобья в наш двинутый на наркоте город, и мы быстро отбыли курить его ко мне домой». Это был мой первый опыт. «Браво, Валентин Павлович! Ну, каково было? Не так уж плохо. Вроде как заходишь в темную, теплую комнату, где сперва приятные вещи происходят, типа как приятная щекотка в нижней половине туловища, потоки счастливых слез и радостное всхлипывание, потом крайне мрачные чувства, наверное, связанные с нашим общим горьким прошлым, тумаки от родителей и одноклассников. Вообще это постоянное напряжение от жизни в этой нашей России. Ну да, вот такую ерунду бормочешь утром после ночных затяжек из трубки с крэком. Россия, Россия, куда летишь?» И всю эту гоголевскую чушь. Я вышел в гостиную и обнаружил, что канадцы все еще здесь. Они лежали на диване, затерянные под толстыми шерстяными одеялами, которые на них, видимо, набросил мой слуга Тимофей. Я мог разглядеть очертания канадской девушки, 21 года, с мощными, как у лошади, ногами и бедрами, и слышал ее оглушительный храп. На Западе даже наркоманы здоровые и сильные. Я задумался, не стоит ли влюбиться в эту девушку, просто ради дополнительной порции канадского тепла по утрам. Но какой иностранке я нужен? Они такие психологически продвинутые, эти девушки, не то что наши. Мне им не задурить голову моими деньгами и хорошим английским. Так что я вернулся в спальню к моей дешевой фаталистичной Мурке, все еще спящей, кашляющей в ее полуденной дремоте, поджав свои клещеобразные ноги. Бедная девочка. Я спас ее из какого-то колхоза во время поездки по бизнесу в провинцию несколько лет назад. Ей было 17, но она была вся покрыта свинячим дерьмом и шрамами. С другой стороны, стоило посмотреть, с какой скоростью она обжилась в моей петербургской квартире и вошла в роль богатой городской подружки. Целый день спящей, всю ночь под наркотой, слезливой и бесполой в промежутках. Увидеть Мурку в финском супермаркете «Стокман» на Невском, зверски орущей на какого-нибудь несчастного продавца, значит понять ускользающее значение американского слова «empowerment», одно из слов, которым иностранцы учат вас в кафе «Идиот». Я нежно поцеловал Мурку, помылся, насколько был в силах, и позвал Тимофея, чтобы он меня вытер. Мой слуга, крупный карельский крестьянин, отхлестал меня веткой, чтобы улучшить мое кровообращение, и затолкал меня в итальянской овечьей шерсти пиджак, из тех, что старят меня на 10 лет, да еще делают толстым вдобавок. Мода, что поделаешь. Тимофей вызвал мой стандартный конвой. Два Мерседеса-внедорожника 300М и один седан класса S, чтобы кавалькада образовала буквы MSM – название моего банка, поскольку, видите ли, я как бы процентщик. Как только мы тронулись в сторону района, где жил Чертков, позвонил Алеша, мой недешево купленный источник в Министерстве внутренних дел, предупреждая, что снайпер приготовился меня снять на английской набережной. Мы поехали другой дорогой. Чертков жил на краю Коломны. Тороплюсь нарисовать читателю картину. Фонтанка, где ветрено даже летом, кривая линия крыш, прерванная апокалиптическим клином гостиницы «Советская», гостиница, окруженная рядами желтеющих, пропитанных водой многоквартирных домов, дома эти, в свою очередь, окружены сараями из рифленого железа, в которых торгуют краденными музыкальными дисками, наскоро выстроенное казино «Миссисипи», Америка далеко, Миссисипи рядом. Выгоревший киоск, где продаются промышленного размера коробки с крабовым салатом, и стандартное заведение с сирийской шаурмой, пахнущее пролитой водкой, гнилой капустой и смутной, непривязанной бесчеловечностью. Чертков жил в коммуналке. С медленно умирающим солдатом, только что вернувшимся из Чечни, его матерью-инвалидом, двумя детьми-инвалидами и собакой-инвалидом. Студия художника была в самом конце квартиры с плакатом американской группы Pearl Jam на двери. Когда я приехал, Чертков был в процессе выкидывания его из квартиры хозяином, армянином в грязном нейлоновом халате. Помните, как я описывал Черткова вначале? Огромный нос картошкой, соломенная бороденка. Вот представьте себе тот же нос в пятнах роскошных русских слез. Соломенная бороденка, влажная от страха, глаза в красных кругах, работающие в две смены, производя мощные потоки этих самых слез. «Мещанин!» — кричал Чертков на хозяина квартиры. «Как ты можешь выкидывать на улицу художника? Это мы, художники, сделали Россию известной миру. Мы дали миру Чехова, Булгакова, Тургенева. Это все были писатели!» — крикнул умирающий солдат из своей конурки, дырявя воздух своим костылем, как штыком, пока дети-инвалиды хватались за его протезы. «Каких таких художников Россия дала миру?» — орал он. «Выкидывай мерзавца отсюда!» — я говорю. «Ну да», — сказал хозяин квартиры, — «если ты пройдешь по Эрмитажу, там все Рембрандты да Тицианы, никаких Иванов не видать. Вот если б ты был писатель...» Художник почти захлебнулся в обильных слезах. «Нет художников», — всклипывал он, — «а как же Андрей Рублев? А знаменитый Илья Репин? А как насчет бурлаков на Волге?» «Это там, где маленькая собачка в лодке стоит на задних лапах?» — спросил хозяин квартиры, задумчиво крутя ус. Будучи патриотом и желая избавить Черткова от дальнейших неловкостей, я решил вмешаться. Я спросил армянина, сколько ему должны, и получил положенную информацию о сумме, составляющей квартплату за 8 месяцев, а именно $240. Я позвал Тимофея, который отсчитал 300-е бумажки, и сказал хозяину, что сдачи не требуется, после чего все присутствующие в квартире ахнули, трижды перекрестились и расползлись по своим убогим жилищам. Я остался один с молодым художником. Чертков отвернулся от меня, спрятал лицо в ладонях, смахнул слезы и вздохнул разрывающим сердце вздохом. Иначе говоря, сделал все возможное, чтобы не благодарить меня за мою щедрость. Он прошаркал свою комнату, где старый венгерский диван с цветочным рисунком, из тех, что семьи интеллектуалов предпочитали в советское время, оказался единственным ему принадлежавшим предметом мебели. По всей комнате была рассеяна серия неоконченных портретов девушек, смахивающих на проституток из национального охотничьего стрип-клуба, каждая девушка со скверной улыбкой и очень похожая на настоящую. «Вот что я успел нарисовать до сих пор», — сказал он. Он показал мне эскиз, натуральную величину, мое кислое, мутное лицо, глядящее на меня с бодростью генерала Суворова, мои темные волосы, выбелены до славянской желтизны, на фоне знака моего МСМ-банка, выполненного в старомодной кириллице. Я выглядел готовым биться с турками у Чесмы. Вместо моей обычной ежедневной битвы с опиумной трубкой и заедающей молнией на джинсах. Вот дурь. Он пригласил меня сесть на диван и начал работать угольным карандашом. «Так тебе нравится старик Репин?» — сказал я. «Вот чему вас нынче учат в Академии художеств. Еще и реакционер малость, нет?» «Я монархист», — пробормотал Чертков, скалясь без видимой причины. «Что ж, это популярно среди молодежи нынче», — сказал я. «О, наша несчастная нищая интеллигенция! И на что мы вообще учим их литературе и искусству? И кто же ваш любимый царь, молодой человек?» «Александр Первый». «Нет, обождите, Второй». «Великий реформатор. К какому виду искусства вы проявляете интерес, господин художник?» «Нынче, боюсь, это все показуха, как у того несчастного москвича, который странствует по миру, представляясь собакой». «Нет, мне он вовсе не нравится», — признался Чертков. «Я реалист, я рисую то, что вижу. Я хочу социальной справедливости для обычных людей». И он пошел бубнить некий компот из западной теории искусства и подручного русского шовинизма. «Это, конечно, евреи поставили Россию на колени», — прошептал он, прервав свою работу, чтобы зажечь свечку умершему Романову. «А подружка у вас есть?» — спросил я. Он выдал свои юные 24 года, кирпично покраснев и оглядевший все четыре стороны света. Наконец зафиксировал взгляд на наброски двух проституток. Обе провинциально милы, но одна, несомненно, старше, чем другая. На самом деле, просто довольно-таки в возрасте. Предательский третий слой морщинок, образующий тигр и Евфрат на ее лбу. «Мама с дочкой работают на пару», — объяснил Чертков. «Они из Курской области. Грустная история». «Грустная, но довольно типичная. Я пропущу детали, добавлю разве что и мама, и дочка окончили какой-то провинциальный политехнический институт». «Очень культурные люди», — сказал Чертков. «Елизавета Ивановна играет на аккордеоне, а Людмила Петровна цитирует известных философов». То, что он называл их по имени-отчеству, было по-своему трогательно. Я тут же понял, что он намерен сделать. В конечном счете, это единственный путь для молодого Раскольникова. «Я их спасу», — сказал он. «Предполагаю, вам нравится дочка», — сказал я. «Они обе мне, как семья», — сказал Чертков. «Когда вы познакомитесь с ними, увидите, что они буквально жить друг без друга не могут. Они как Наоми и Руфь». Я решил не возражать против этого сравнения. «Мой дорогой Чертков», — сказал я, — «несомненно, мне будет приятно с ними познакомиться. Видите ли, может быть, мне что-то удастся сделать, чтобы улучшить их положение». Чертков осмотрел меня сквозь его одурманивающие 30-рублевые очки. «Надеюсь, вы не собираетесь нанять их на работу?» — сказал он. «Боже милосердный, конечно, нет», — уверил я его. Затем я предложил сократить наш сеанс и пообедать с его подружками. На пути к национальному охотничьему клубу Алеша, мой хорошо смазанный источник в Министерстве внутренних дел, позвонил, чтобы сообщить мне, что в японском ресторане «Кимоно» на Большой Морской для меня приготовлен отравленный «Годзилла-ролл». Я изменил наши планы в пользу обеда в печально известном ресторане «Дворянское гнездо» у Мариинского театра, тем временем помогая Черткову опустошить небольшую бутылку коньяка на заднем сиденье «Мерседеса», машины, к которой он немедленно проникся теплыми чувствами. «Мне это напоминает былую тройку», — сказал наш монархист безо всякой иронии, вытирая свой маленький рот моим любимым носовым платком. В это время дня национальный охотничий клуб был почти пуст, исключая четырех пьяных служащих из датского консульства, вырубившихся за дальним столом, рядом с пустым столом для рулетки. Елизавета Ивановна и ее дочь Людмила Петровна находились на примитивной сцене, крутясь вокруг двух шестов под музыку Pearl Jam. Они были замечательно похожи на эскизы, нарисованные Чертковым. Я немедленно перестал беспокоиться по поводу моей затеи, по поводу натурального таланта, присущего Черткову, и по поводу моих собственных надежд на бессмертие. Мать и дочь напоминали сестер, одна, возможно, лет на 10 старше другой, с голыми свисающими грудями и единственной складкой, отделяющей их от маленького животика внизу. Мать делилась с Людмилой своей теорией о том, что шест — это как дикий зверь, которого нужно сжимать бедрами, чтобы он не убежал. Дочь, как все дочери, игнорировала ее, говоря: «Мамочка, я знаю, что делаю. Я смотрю специальные фильмы, пока ты спишь». «Дура», — сказала мать, крутясь под музыку хищной американской группы. «И зачем я тебя рожала?» «Дамы», — сказал Чертков, — «дорогие мои, добрый вечер». «Привет, малыш», — хором пропели дамы. «Дамы», — сказал Чертков, — «я хотел бы вас представить Валентину Палчу. Очень хороший человек, который только сегодня дал $300 моему квартирному хозяину». Дамы заценили мои дорогие туфли и перестали извиваться. Они слезли со своих шестов и прижались ко мне. Моментально воздух наполнился запахом лака для ногтей и легкой усталости. «Добрый вечер», — сказала я, поправляя мою темную шевелюру. «Я обычно слегка стесняюсь в присутствии проституток». «Пожалуйста, пойдемте с нами», — воскликнула дочка, массируя заднюю складку на моих штанах любознательным пальцем. $50 за час за обеих. Можете делать все, что хотите, хоть спереди, хоть сзади, но, пожалуйста, без шрамов». «Еще лучше давайте поедем к вам домой», — сказала мать. «У вас, наверное, прекрасный дом на набережной Мойки, либо один из восхитительных сталинских домов на Московском проспекте». «Валентин Павлович — владелец банка», — сказал скромно, но с некоторой гордостью Чертков. «Он обещал пригласить нас в ресторан «Дворянское гнездо». «Это в чайном домике Юсуповского дворца», — сказала я педантично, заранее зная, что дворец, где отравили отъехавшего шарлатана Распутина, не произведет на дам большого впечатления. Чертков ухитрился изобразить легкую историческую улыбку и попытался прижаться к дочке, которая одарила его непорочным поцелуем в лоб.
—
На волнах «Радио Свобода» вы слушали специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный Пражскому фестивалю писателей. Подготовила передачу Нелли Павласкова. Тексты читали Иван Толстой, Дмитрий Волчек и Андрей Шароградский. Продюсер Ян Кайзер.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.